ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать 10 главу Бхагавад-гиты, которая называется «Великолепие Абсолюта». И сегодня у нас на очереди текст номер 34. Мритью сарвахарашча хам удбхавашча бхавишьятам киртих шривакча наринам смритир метха дритих шамам. Я всепоглощающая смерть, я созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет. Из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Едва появившись на свет, человек сразу начинает умирать. Каждое мгновение смерть отнимает у нас часть жизни. Однако, собственно, смертью называет ее последний удар. Это смерть и есть Кришна. В течение жизни все существа претерпевают 6 основных изменений. Они рождаются, растут, какое-то время остаются неизменными, производят потомство, а затем стареют и, наконец, умирают. Из этих 6 изменений первое – появление на свет из чрева матери олицетворяет Кришну, рождение. Это начало всей последующей деятельности. 7 перечисленных в этом стихе достоинств – слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение – имеют женское начало. Обладание всеми ими или некоторыми из них – делает человека добродетельным, приносит ему славу. Хорошая репутация приносит славу. Санскрит во всех отношениях – совершенный язык, и этим он славится. Тот, кто быстро запоминает изученный материал, славится хорошей памятью или смрити. А способность, прочитав много книг по разным областям знания, усвоить их содержание и в случае необходимости применять полученные знания на практике, называют разумом, медха. Еще одним из 7 достоинств. Способность преодолевать непостоянство называют твердостью характера или целеустремленностью, дрити. А если, обладая всеми этими достоинствами, человек остается скромным и мягким и не слишком поддается печалям и радостям, это его качество называют терпение, кшама. ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्या ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपकदा माह्यं ददति स्वापदान्तिकं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने Намасте, Сарасвати Деви, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пашчатя, Деша, Тарине. Мритью сарва харашчахам, удбхавашча бхавишьятам, киртих шривакча наринам, смритир метха гритих шамам. Я всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет. Из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. Итак, мы продолжаем изучать различные достояния Бога в этом мире или его различные проявления. Потому что мы видим, что мир состоит с одной стороны, из пассивной материи, с другой стороны, он состоит из активных энергий, которые эту материю направляют туда или сюда, преобразуют ее, какие-то там разные комбинации, что-то из этой материи строят и так далее. Вот. И здесь, в этом стихе, Кришна обозначает две важные точки в существовании всего, в частности, в существовании человека. Значит, рождение и смерть. Рождение как некое начало, смерть как конец. И практически эти обе точки мы не можем контролировать. То есть такие вещи, как рождение, такие моменты, как смерть, находятся вне нашего контроля. Потому что Бог полностью независимая личность. Вот, и бывают такие там что-нибудь, я помню, что раньше было дело, занимался немножко, так сказать, консультированием по астрологии, и у женщин вообще любимейшая тема, вот это вот, значит, я хочу там родить ребенка, мне нужно подгадать благоприятное время, мы договоримся, значит, с доктором, там то да сё, чтобы благоприятное время... Это не сработало ни разу вообще, сколько я там не рассчитывал там все эти там дни, какие-то время, тогда рожать, тогда не рожать. Это не сработало ни разу. Все время какие-то обстоятельства находились, почему доктор говорил, нет, там сегодня невозможно, будем завтра, или наоборот, то, что должно было быть на завтра, он говорит, нужно прямо сейчас, вот срочно, да. Вот, то есть мы что-то тут можем запланировать, вот, но на самом деле это точка рождения, она не контролируется нами. Даже если вы запланировали там все, какое-нибудь кесарево сечение, такой-то день, такой-то... Нет никаких гарантий, что это именно так и произойдет. Какая-нибудь там накладка будет, что-нибудь там раньше или позже произойдет. Вот, то есть, потому что рождение – это Кришна. И поэтому вы не можете его контролировать. То же самое касается и смерти. Вот, мы можем сколько угодно, так сказать, там, думать о том, что, ну, люди иногда приезжают в святое место, значит, все, я хочу оставить тело во Вриндаване или в Майяпуре, я уже там старый больной и так далее. И вот человек там живет год, два, три, пять с надеждой, что уже вот немножко осталось, и скоро я оставлю тело в святом месте и перенесусь в духовный мир. Таковы мои радужные планы. Потом человек там внезапно чем-то там заболевает, что-то с ним происходит, его на скорой помощи куда-нибудь увозят из святой Дхамы в какую-нибудь больницу, и он там благополучно оставляет тело совсем не в святой Дхаме. Вот. Или еще что-нибудь там, он решил там остаться во Вриндаване или в Майяпуре, потом что-то там происходит, у него какие-нибудь проблемы с продлением визы или еще что-то, и ему приходится покинуть страну, вот, и в это время он умирает где-нибудь там совсем не в святом месте. Вот, то есть таких ситуаций я видел не одну. Вот, это говорит о том, что нам хочется контролировать какие-то все эти моменты, потому что таково мышление в этом материальном мире, я рождаюсь с этим ложным эго, которое мне внушает, что ты должен все держать под контролем. Люди любят говорить, у нас все под контролем. Вот. И для чего это все под контролем? Ну, для того, чтобы чувствовать себя вот таким вот, значит, тем, кто сверху, да, все, всем управляет и, соответственно, всем наслаждается. Но вот эти вот два момента, такие как момент рождения и момент смерти, практически живые существа не могут контролировать, потому что это Кришна. Вот, и мы знаем, что момент рождения – это не просто там какой-то там 5.20 или 6.40, да, а это какие-то определенные моменты, когда планеты определенным образом стоят в нужных каких-то там накшатрах, четвертях и так далее, нужный какой-то определенный асцендент, восходящий знак там восходит, вот через 5 минут уже какой-нибудь другой знак. И поскольку Кришна знает точно нашу предыдущую карму, и он знает, какой тип тела мы должны получить для того, чтобы осуществилась наша судьба, этому должен соответствовать определенный момент рождения, да, потому что именно только при таком раскладе реализуется моя карма. Но люди же об этом не знают вообще ничего, правильно? Вот, то есть они говорят, ну вот, там родился восток, это рассчитайте там мне гороскоп. Это мы уже постфактум, когда человек родился, начинаем рассчитывать. А до того момента, когда человек родился, кто это знает? Никто это не знает, да? Только Кришна знает, в какой именно момент человек должен появиться именно для того, чтобы раскрылась полностью его природа, реализовалась его судьба со всеми его там плюсами и минусами. Вот, и поскольку он является повелителем времени, вот он решает, когда мы появимся на свет, понимаете? Потому что от этой точки, от нее как раз зависит уже, как дальше будет складываться судьба. И то же самое момент смерти, есть моменты благоприятные для ухода, неблагоприятные для ухода. Мы читали в 8 главе Бхагавад-гиты, Кришна говорил об этом, да, что там светлая половина года, когда день возрастает, светлая половина месяца, когда луна растет, светлая половина суток и так далее. И на, это благоприятное время, да, для ухода. И наоборот, темная половина года, когда день убывает, темная половина месяца, когда луна убывает, темная половина суток, когда солнце неправильно и так далее. Это как неблагоприятные моменты для ухода. Вот, то есть в общих чертах. Это говорит о том, что имеет значение, особенно для обычных людей, обусловленных, это все имеет значение. Вот, и поэтому, кто когда проявится в этом мире, в этом теле, кто когда уйдет из этого мира, во многом это определяет будущее, значит, вот на нашу нынешнюю жизнь, и будущее, в смысле имеется в виду, в будущей жизни. Вот, то есть мы эти моменты контролировать не можем, потому что мы до конца не понимаем свою судьбу, мы не понимаем всех этих вот связей и так далее, каким образом момент рождения или момент смерти, он определяет наше будущее. А Кришна знает все эти моменты, поэтому именно он, значит, начинает так называемые родовые схватки, это означает вот это вот апанаваю, определенный тип праны усиливается, и женщина говорит, все, рожаю, ай, не могу, все, вот это праны пошли, так сказать, и все, да? А до какого-то момента нет. Почему? То есть это что, какой-то стихийный, спонтанный процесс? Нет. Кришна, прана-надх, повелитель пран, вот, он как бы понимает, все, время пришло, давай, так сказать, на выход. Вот, значит, и то же самое, когда живое существо должно поменять тело и пойти в какое-то следующее уже тело, для этого тоже нужен какой-то определенный момент, да? То есть время все живое, оно наполненное смыслами, это не просто там какой-то там такой-то день, такого-то, значит, день недели, там, число какого-то месяца или года. Это для нас мертвые цифры. Вот. А в действительности за всеми этими годами, месяцами, сутками стоят определенные вот эти вот божества времени в их разной иерархии, которые имеют разный характер, и вот как раз в зависимости от этого характеристики момента времени, момента рождения или момент смерти зависит вот от будущего живого существа. Вот. То есть это все в нашем понимании какие-то случайные моменты или что-то такое лишенное глубокого смысла. Вот. А в понимании Кришны это все как раз наполнено смыслом, потому что он понимает эти все моменты, что такое поток времени, какие там есть, так сказать, моменты благоприятные или неблагоприятные, переходные и все прочее. Итак, это то, что связано вот с этими двумя моментами. Дальше. Он перечисляет, значит, такие качества, как слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. И он говорит, что из женщин я вот эти все. То есть что имеется в виду? Имеется в виду, что есть определенные божества, женские божества, которые символизируют эти качества. То есть несмотря на то, что Кришна Адипуруша, то есть он изначальный мужчина, вот, и вроде как в ведической культуре вот такой, ну, как сказать, она такая, ну, основанная, что ли, на каком-то определенном, ну, диктате, да, вот, или примате, то есть преимуществе вот этого какого-то мужского начала, это совсем не означает, что женщины куда-то там задвинуты, непонятно, на задний план, нет, вот, потому что Кришна Пуруша в связи с чем? Он наслаждающийся в связи с чем? В связи с тем, что кто-то его наслаждает, правильно? Вот. И вот он наслаждающийся, мужское начало, а женское начало наслаждающее. Вот. И поэтому Кришна окружен своими всевозможными шакти, энергиями, которые обладают какой природой? Соответственно, женской. Вот. И поэтому все вот эти вот качества, которые Кришна здесь перечисляет, он говорит, среди женщин я то, я все это. То есть эти все сферы или все эти качества он передал женской, так сказать, половине Абсолюта, вот потому что мы знаем, что абсолютная истина, она состоит из этих двух факторов – Пуруша и Пракрити. Пуруша – это мужское начало, а Пракрити или Шакти – в принципе, эти два термина – Пракрити и Шакти, они являются синонимами. Вот, это женское начало. Вот, то есть Кришна без своих Шакти, без этого женского начала, которое занимает послушную позицию и служит ему, наслаждаться невозможно. Вот. Поэтому, если мы разберем вот эту вот тему мужского и женского начала с позиции философии, то мы тут не увидим никакой эксплуатации, никакой, так сказать, там, такой доминанты, да, проблемной доминанты. Вот. Именно потому, что Кришна, эти энергии, они являются его энергиями, они от него не отрываются, они служат ему, они создают всю, так сказать, наилучшую атмосферу, но в материальном мире они уже предстают, естественно, окрашенными гунами материальной природы, и поэтому, допустим, какая-нибудь там слава, да, кирти, она есть, но в материальном мире слава какая может быть? Скандальная, допустим, да? Вот, то есть, если она окрашена гунами страсти и невежества. Вот, и поэтому та же память, тот же разум, целеустремленность, терпение. То есть, это изначально хорошие качества. Вот, но когда в материальном мире они смешиваются с гунами материальной природы, вот, то они уже теряют отчасти вот эту вот, ну, свою благую природу в том смысле, что разум, допустим, он может быть направлен на достижение каких-то материальных целей, или память может помнить не то, допустим, есть же люди злопамятные, да, то есть они вместо того, чтобы помнить что-то хорошее, они помнят плохое, какие-то обиды себе держат и так далее, то есть само по себе свойство хорошая память, но вот содержание этой памяти может быть негативным, или целеустремленность, это же хорошо, но если цель ложная, вот, то, соответственно, эта целеустремленность, она может привести человека, достигнет он этой цели, но эта цель может быть совсем не той, она может быть совсем непродуктивной, неполезной для живого существа. Вот, точно так же это все касается и красноречия, и терпения, и так далее. То есть люди ценят эти качества, но когда в материальном мире эти качества окрашиваются гунами природы, то вот эти вот их внешний окрас, он, значит, может отравить как бы, ну, внутреннее содержание, то есть, ну, как бы по сути эти вещи могут стать негативными. Вот. Но в базовом, вот, как бы в изначальном своем состоянии это все позитивные вещи, и Кришна отдал, значит, вот это все заведование своим различным шакти, своим различным энергиям, вот, которые помогают. То есть люди хотят, значит, найти вот эту вот удачу, потому что удача – это что такое? Шри. Шри – это Лакшми. И люди думают, что удача – это вот чтобы, ну, не знаю, там деньги были, чтобы всегда мне везло, чтобы всегда все, скажем так, без сучка и задоринки получалось, чтобы все было гладко, чтобы не было никаких препятствий. Вот. И если вот это все происходит, они говорят, ну, все вышло удачно, отлично, да, удача улыбнулась мне, мне повезло, то есть все хорошо. Вот. То есть люди не понимают, что это не просто какое-то стечение обстоятельств, а это именно благословение определенной вот этой вот богини удачи, Шри или Лакшми, что в итоге привело, допустим, к каким-то определенным ожидаемым позитивным результатам. Вот. А если что-то наоборот, у человека не складывается, не везет, не оправдывается его ожидания, рушится его план, он говорит, вот там невезуха, да, какая-то сплошная. То есть, опять же, для него это просто какое-то стечение обстоятельств, не более того. Вот, в то время как, если мы понимаем мир более вот так вот личностно, когда мы понимаем, что весь мир пронизан этими божественными энергиями, мы понимаем, что вот в данный момент времени богиня удачи была, так сказать, не на стороне этого человека, или реализовывался какой-то негативный сценарий согласно его карме, вот, и поэтому, значит, вместо удачи, вместо везения вышло что-то прямо противоположное. Вот, и поэтому мы знаем, что в ведической традиции существуют различные ритуалы именно для того, чтобы как-то задобрить вот эти вот божества различные, да, вот чтобы всегда у человека там все получалось, на все у него хватало энергии, и разума, и здоровья, и так далее. Вот понятное дело, что это не всегда получается, но опять же, это не потому, что там какая-то вот лотерея, да, космическая, что-то там не то вышло, а именно потому, что у каждого человека есть определенные кармические тенденции, значит, какой-то запас благочестия, какие-то семена, которые должны прорасти в определенное время и дать определенные плоды. И чтобы это произошло, требуются какие-то определенные эти вот энергии. Вот. И эти энергии, они не являются бесхозными, вот. Они находятся в определенных руках, под покровительством определенных божеств. Вот. Поэтому, допустим, те, кто обретают знания, да, учатся, чтобы у них была хорошая память и так далее, красноречие, связанные мысли, убедительность речи. Вот люди поклоняются, допустим, богине Сарасвати, да, потому что она, значит, богиня учености, вот этой вот изящной речи и прочего, там, всех этих вот моментов. Вот. И, допустим, получив это благословение Сарасвати, человек там как-то умеет умно, складно, убедительно говорить и так далее. И это не случайно, а это именно вследствие. А другой двух слов сказать не может, и все косноязычно, и все криво, и сформулирует, говорит, 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 что говорит, вообще непонятно. Да? То есть это совершенно очевидно, что человек не благословлен вот этой вот Сарасвати, которая здесь скрывается под именем Вак. Вак – это богиня речи или вот эта вот богиня Сарасвати, изящная речь, ученость там и так далее. Вот, то есть здесь, благодаря вот этим вот перечислениям, мы начинаем понимать, что все те вот эти вот явления или качества, которые мы наблюдаем в повседневной жизни, имеют свои персонификации, то есть они имеют свои источники, и поэтому для того, чтобы что-то, скажем так, получить, да, вот, необходимо это получить из какого-то определенного источника. И хотя люди, конечно, они должны там трудиться, да, для развития каких-то навыков и так далее, работать там, может быть, со своей дикцией. Если у человека не получается связано говорить, может быть, какой-нибудь там конспект нужно составлять. То есть он со своей стороны какие-то усилия прилагает, но вот насколько эти усилия увенчаются успехом, это будет зависеть от того, вот, насколько он сумел получить вот благословение той или иной шакти. Еще мы можем вернуться немножко, несколько стихов назад, потому что последний стих, который я читал на прошлой неделе, был 29 стих. И здесь, чтобы у нас как бы дыр не было, чтобы все у нас, так сказать, было восстановлено, мы можем вспомнить несколько предыдущих стихов. В 30 стихе из этих випхути он перечислял, что «среди демонов, даитев я преданный прохлада, из разрушительных сил я время, среди зверей я лев, и среди птиц я Гаруда». Интересным образом Кришна проникает даже в стан демонов, то есть демоны – личности, которые принципиально не желают поклоняться Богу, объявляет его своим врагом. Вот, но Кришна туда свою агентуру тоже, так сказать, забрасывает. Вот, и поэтому он говорит, среди демонов даитев я преданный Прохлада. То есть Прохлад родился, можно сказать, в не очень хорошей династии. Да? Вот, но история его рождения такова, что значит, ну, его отец, демон Хираньякашипу, его зачал с матерью Каяду, вот, и отправился совершать, значит, аскезы свои. Вот, а тем временем, когда Хираньякашипу не было, значит, полубоги во главе с Индрой решили похитить Каяду. Они знали, что она беременна, и хотели убить Прохлада Вечерей, потому что они думали, что это демон из демонов, вот, раз он сын такого демона, как Хираньякашипу. Вот, но их остановил Нарада Муни, он сказал, не трогайте ее, значит, в чреве этой женщины великий святой. Вот, и он забрал ее, значит, на время ее беременности в свой ашрам, и там она слушала, как Нарада рассказывала Кришне, духовное знание и так далее. А сама Каяду пропускала все это мимо ушей, и это было не сильно интересно. А вот Прохлад, который находился в ее чреве, вот, он все это впитывал. Вот. И поэтому, когда он родился, это уже был готовый бхакта, готовый преданный. Вот. И мы знаем, что именно он, в конце концов, освободил своего демоничного отца Хираньякашипу, вот, благодаря тому, что он сам стал чистым преданным по милости своего учителя, да, Нарады Муни. И все его служение состояло учителю просто в том, что он его внимательно слушал. Вот и все, процесс шравана был слушанием. Далее Кришна говорит, среди разрушительных сил я время. То есть, к сожалению, мы видим, что материальный мир так построен, что все здесь неизбежно заканчивается разрушением. И люди не понимают, в чем причина этого возрастающего хаоса, почему накапливаются ошибки, почему в конце концов заклинивает любая система, почему в конце концов разрушаются все дома, почему в конце концов ломаются все механизмы, и почему в конце концов нас ждет неизбежная старость, болезнь и смерть. Почему так? Почему бы, так сказать, вот нам не жить вечно? Да? Потому что мы знаем, есть вот эта вот невидимая сила, невидимое колесо времени, которое вращается, и с каждым днем, с каждым днем, с каждым днем оно старит все механизмы, поскольку наше тело является одним из механизмов янтра, то это его также касается. И эту силу остановить не может никто, потому что эту силу представляет сам Верховный Господь. А среди зверей я лев, среди птиц я Гаруда. Ну, с львом тут более-менее все понятно. Его даже материалисты считают царем зверей. Вид у него такой козырный, да, такая у него грива, да, такой импозантный у него вид. Вот, значит, вот объявили его царем, даже не читая Бхагавадгиты, вот, потому что есть в нем какая-то шакти, какое-то вот такое достоинство, что он больше других на эту роль подходит. Ну вот Гаруда нам здесь, конечно, малоизвестный персонаж, хотя кто когда-нибудь летал индонезийскими авиалиниями, у них так и называется Гаруда, значит, Гаруда Airlines вот, в Индонезии, ну, потому что Индонезия, как часть Юго-Восточной Азии, это остаток Махабхараты, то есть Великой Бхараты, Великой Индии. Вот, и поэтому в Таиланде, в Индонезии, там, во всех этих местах, в Камбодже, там очень-очень много на уровне вот таких вот значит, топонимов, географических названий, каких-то еще всяких разных терминов. Вот эти вот все эти санскритские реалии остались. То есть, допустим, главный аэропорт в Таиланде в Бангкоке называется Суварнабхуми. Это санскрит, золотая земля переводится. И там у них вот эта вот инсталляция стоит из это иллюстрация к восьмой песне Шримад Бхагаватам, как полубоги и демоны пахтают молочный океан. Вот. Ну и Индонезия там же. Итак, Гаруду мы в современном мире знаем по индонезийской авиакомпании Garuda Airlines. Вот. И прославился Гаруда тем, что он носит на своих плечах Господа Вишну, это его носитель, Вахан. Вот, а поэтому, значит, воробей сюда не попал, а Гаруда попал. Вот, то есть он как царь птиц. Далее. 31 стих. «Из очистительных сил я ветер, износящих оружие, я рама, среди рыб я акула, среди полноводных рек Ганга». Ну вот ветер, не все его любят, говорят, ой, как ветрено там, как плохо этот ветер, значит, все там от него, все простуды, меня продуло и все прочее. Но мы должны понимать его роль во Вселенной. То есть ветер – это то, что очищает, потому что люди имеют тенденцию своей жизнедеятельностью всякие разные, так сказать, нечистоты создавать и прочее, тут со всех сторон газуют, всякие, там, сказать, какие-то ядовитые и прочие субстанции создают. И вот для того, чтобы все это проветривать, существует 49 разновидностей ветра, которые являются младшими братьями Индры, так называют, 49 марутов. Вот о них немножко говорится, по-моему, в 6-й песне Шримад-Бхагаватам, о их явлении. Вот, итак, эти маруты, вот, которые в русском варианте – это мороз, дед Марут, вот, который там на окнах оставляет все эти вот такие узоры красивые, цветочки и так далее. Это вот маруты дуют, маруты. Вот, и эти ветра, они бывают в большом, так сказать, ну, они разные, да, вот разные по своей природе, но главная функция ветра – это не только вот все эти опыления, когда там, значит, ну, в процессе размножения у цветов, растений, вот это вот опыление очень важно, которое, оно невозможно без движения ветра. Также ветер позволяет нам ощущать вот эти вот тактильные ощущения, вот это благодаря именно элементу движения воздуха, ветра. Вот. Но и в таком уже глобальном масштабе он выполняет, ветер выполняет функцию вентиляции. Вот. То есть в этом плане достаточно смешно звучит материалистическое объяснение природы ветра. Они говорят, вот изменилось атмосферное давление, поднялся ветер и так далее. А почему оно изменилось, да? То есть кто давит-то, если, допустим, мы опять же привыкли думать, что все вот эти вот процессы, которые происходят в природе, они абсолютно спонтанные стихии, так и называют стихия, да, разбушевавшаяся стихия, какой-то там тайфун, ураган, значит, порушил то, перевернул это и все прочее. То есть этому как бы присваивается статус какой-то неуправляемой, неконтролируемой стихии. Вот. Но когда мы изучаем Веды, Пураны, мы понимаем, что это живые существа. Это живые существа. Видно, как ветер, это не просто там где-то кто-то надавил, какое-то давление, зона низкого, высокого, вот и, соответственно, там какой-то ветер. Вот. И видно, как он крутит туда-сюда, движется. Вообще непонятна его природа абсолютно. То есть видно, как будто как живое существо какое-то ведет себя определенным образом. Вот. Но наша доблестная наука деперсонифицировала, обезличила мир, и поэтому мы начинаем думать, что это все просто какие-то вот физические процессы. Вот. Но мы знаем, если у нас есть разум, что за всей, за всей физикой стоит метафизика, то есть то, что стоит выше, какие-то активные принципы, активные силы, активные шакти, которые включают эти вот все остальные энергии. Дальше он говорит, износящих оружие я рама. То есть из трех известных нам рам, Рамачандра, Баларама и Парашурама, все трое вооружены. Рама вооружен луком и стрелами, Парашурама, как следует из его имени, Парашу, Парашу – это топор, Парашурама, значит, носит топор, вот, и, значит, кто там еще у нас, Баларама, он носит плуг, хала. Поэтому еще называют Балараму Хала-Юдха, несущий плуг. Итак, среди носящих оружие Ярама, это вот любой из трех, кто вам больше нравится, Рамачандра, Баларама и Парашурама, все три рамы – носители оружия. Среди рыб я акула, вот она является наиболее хищной, грозной, опасной, вот, и поэтому именно благодаря вот этой вот своей энергии она, значит, попадает сюда, в число вибхути. И интересно, что на санскрите в этом стихе она названа термином макара. Макара – это интересное слово, которое используют немножко в разных смыслах. Одно из созвездий зодиака называется Макара. Вот, и буквально на днях будет день Макара Санкранти, когда Солнце входит в это созвездие. Итак, что же это за созвездие Макара? Вот, это созвездие Козерога. Да? И по нашим понятиям Козерог – это что-то совсем другое. Да? То есть это как что-то такое копытное с каким-то там рогом. Вот, на акулу никак вообще не похоже. Вот, но тем не менее в санскрите Макара переводится как Козерог – раз, а как крокодил – два, и как акула – три. То есть три значения имеет это слово. Вот, видимо, в зависимости от контекста, но что-то такое очень общий знаменатель таков, что есть что-то такое острое, стремительное, агрессивное, резкое. Вот это вот такой объединяющий, что называется, фактор у них. Среди полноводных рек я Ганга. Почему Ганга? Почему не Волга? Почему не Нил? Почему не Амазонка, допустим, как там самая большая или длинная река? Вот. А дело все в том, что Ганга имеет неземное происхождение. Если мы почитаем 17 главу 5 песни Шримад-Бхагаватам, которая так и называется «Нисхождение Ганги», то оттуда мы узнаем, каким образом Ганга попала в этот мир. То есть, когда одно из воплощений Кришны, Ваманадев, значит, увеличил свою форму и, значит, своими тремя шагами покрыл всю Землю, покрыл всю Вселенную, вот он пробил пальцем своей ноги оболочки Вселенной, и через эти оболочки Вселенной воды причинного океана, Карана-Синдху, просочились в материальный мир. И коснувшись вот этой вот стопы Вишну, они стали что? Вишну-пади. Пади, пада – это стопа, Вишну-пади – это та, которая родилась от соприкосновения со стопой Вишну. И дальше вот эти вот воды, вот этой вот реки, это, эти воды причинного океана. Вот, слово «ганга» означает «быстротекущее», дословный перевод «быстротекущее». Вот, значит, коснувшись стоп Вишну, эта вода Ганги, она стала падать вниз, вот, достигла планеты Дхрувы, Дхрувалоки, значит, Дхрува там совершил, получил такой душ небольшой, получил большое вдохновение от этого. Дальше воды Ганги пошли, значит, на, достигли Луны, потом, значит, вершины горы Меру, потом они достигли, значит, после горы Меру, на горе Меру, когда эта вода Ганги попадает, она разделяется на четыре рукава. Соответственно, значит, северный, восточный, западный и южный рукава Ганги, они падают на разные сферы земли, вот этой вот Джамбудвипы. Вот. И та Ганга, которая приземляется в Гималаях, которая известна нам, она носит название Алакананда, то есть это южный рукав Ганги, после того, как Ганга разделяется на четыре рукава, упав на вот эту вот вершину горы Меру. Вот. И таким образом Ганга доходит до нас, до Земли, и потом есть точка, где она, по видимости, впадает в океан. Эта точка называется Ганга-Сагара. Вот, Сагара – это океан, значит, место встречи Ганги – океан. Но на самом деле Ганга не впадает в океан. Эти воды уходят дальше в Паталу. То есть Патала – это низший уже уровень миров, значит, который описан в Шримад-Бхагаватам, в 24 главе 5 песни, которая называется «Биласварга». И таким образом эта Ганга доходит, значит, с самого верха Вселенной до самого низа. Вот. И описано в третьей песне Шримад-Бхагаватам, как однажды четверо великих мудрецов с Брахмалоки, четверо кумаров совершили путешествие по этой Ганге, значит, с Брахмалоки и до Патала-Локи. Вот, то есть они хотели встретиться с Господом Санкаршаной, который там находится на Патале. Вот, и, значит, вот так они по Ганге путешествовали в Паталу, и там они задавали ему определенные философские вопросы, и Санкаршана пересказал им Шримад Бхагавата. Вот, то есть там отдельная своя парампара существует, что эти четверо кумаров услышали Шримад Бхагаватам от Санкаршаны, потом передали кумары там, некому мудрецу Сандхьяяна Муни. Сандхьяяна Муни передал Брихаспати, учителю полубогов, Брихаспати передал Парашаре, Парашара передал Майтреи, а Майтрея рассказал Видури, то есть это вот особая, так сказать, своя парампара, вот, которая описана вот в, этой вот, в главах с 5 по 8, где вот раздел, где там Видур разговаривает с Майтреей в третьей песне Шримад Бхагаватам. Итак, вот вам Ганга. Почему она выделена среди всех остальных рек? Потому что она имеет неземное происхождение. Далее в 32 стихе Кришна говорит: «Я начало, конец и середина всего сотворенного». То есть все должно когда-то начаться, все должно когда-то закончиться, и все должно между концом и началом какое-то время существовать. Так вот, причина, почему вещи имеют начало, середину и конец, держится, состоит в том, что Вишну в форме своих различных энергий все эти вещи пронизывает. И чем больше гуны благости, тем дольше живет некий процесс или некоторая вещь там, и так далее. То есть, если все качественно построено, сделано по технологии, это означает, благость присутствует, какая-то вещь, какой-то механизм будет долго жить, работать, или какая-то там посуда, да, долго проживет. Вот неважно что. Вот. Итак, Кришна сопровождает все процессы в точках начала, середины и конца. Далее он говорит: из всех видов знания божественное знание о душе. Вот, то есть мы знаем, что существуют различные дисциплины, система образования очень многообразно, она охватывает разные, так сказать, сферы знания, но вершиной всего этого знания является знание о душе. Почему? Вот потому что все остальное мы познаем чем? Мы познаем сознанием. Вот, и получается так, что мы говорим, вот мы познаем мир, мы познаем космос, познаем там все эти разные элементы, явления и так далее. А простите за тупой вопрос, вы чем его это познаете? Они говорят, ну как чем? Мозгом? Нет, не мозгом. Люди познают это сознанием. А сознание это что? Сознание это эманация души. И получается, что люди знают вообще все обо всем, но они не знают ничего о самом познающем. То есть кто он такой, при помощи которого они все узнали. То есть природа сознания от людей скрыта. Они познают так называемый объективный мир, они говорят, а познаете-то вы его чем? Познает объективный мир кто? Субъект. А что за природа этого субъекта? Это индивидуальное сознание, и поэтому высшей формой знания является вот эта вот возвышенная наука о душе. Кто такой сам познающий, понимаете? То есть мы познаем все вокруг, окружающий мир, свою кшетру, свое поле деятельности, а кшетрагья – а познающий-то кто? Знающий поле – это кто? И поэтому получается, что люди при помощи души, сознания души познают все вокруг, а саму душу-то и не знают. Вот, и поэтому вот это вот знание о душе или атмагьяна, вот она, или тут как термин адьятмавидья, ну, в принципе, это синонимы адьятмавидья, или атмагьяна, или брахмагьяна, это все более-менее термины одного порядка, вот, это как раз и является вершиной всего знания. А, как говорится, для логиков я довод, приводящий к истине. То есть, фактически, это означает последний аргумент, который решает спор. То есть, допустим, можно долго спорить, там какие-то аргументы туда-сюда, туда-сюда. И вот люди долго-долго-долго-долго спорят. И вот тот аргумент, который является последним, после которого уже полностью утверждается какая-то некая истина, вот это вот и есть Кришна. То есть он та самая вада, то есть вот это тот самый аргумент, естественное заключение, после которого картина проясняется. Дальше в 33 стихе интересно говорит, что среди букв «я» есть буква «а». То есть интересно, что люди разных культур, не сговариваясь, у всех у них как бы алфавит начинается с буквы «а». А почему, собственно? Почему у всех людей алфавиты начинаются у разных народов, все языки мира начинаются с буквы «а»? Потому что это Кришна. Потому что это первый звук первого слога. Первый слог какой? «Аум». аум или ом. Вот и поскольку все начинается в этом мире с аум, то вот этот вот первый звук, лежащий в основе слога ом, он и есть начало любого языка, он и есть начало любого, так сказать, алфавита. А из сложных существительных он я двучленное или двусложное. Вот почему? Потому что это дуальная природа абсолюта. Мы уже говорили об этом, что в абсолюте есть мужское и женское начало. И вот это вот, чтобы показать, что Бог, он как бы не один, а что он со своими вот этими шакти, энергиями присутствует, да, говорят, среди сложных существительных я двусложное, то есть не просто Кришна, а Радха Кришна. Радха Кришна. Вот, то есть, когда Бог вместе со своими энергиями представлен, картина становится более полная. Если мы просто говорим Кришна или Бог, хорошо, мы сказали. Но а дальше что? Чем он занимается, Бог? В чем его бытие? Мы говорим, Бог существует. А как он существует? В чем он существует? В чем его жизнь-то проявляется, жизнедеятельность во взаимодействии со своими шакти? Вот, поэтому мы не просто говорим Кришна, мы говорим Радха Кришна. Вот, то есть это означает, что это двусложное слово, оно более адекватно или полно отражает реальность. Вот. Ну и последнее, что он говорит, я же вечное время, то есть время – это ресурс, который позволяет материальному миру существовать, реализовывать свои желания, планы, потому что без времени мы не можем ничего не получить, не понять, не реализовать какие-то планы, ничего. Если нет времени, то все остальное не имеет смысла. Представьте себе человека, умирающего, через минуту он умрет, да? И в связи с тем, что он через минуту умрет, все остальные его ресурсы, деньги, возможности, слава и так далее, они не имеют никакого смысла. Просто нет времени. Просто нет времени все это проявить, реализовать и так далее. Вот, поэтому время является самым главным ресурсом, вот, и поэтому к нему должно быть соответствующее отношение. Одно из качеств чистого святого человека, чистой души – авьярдха калатвам. Переводится как «тот, кто не тратит время впустую», потому что он понимает, что это самый главный ресурс, который представляет Кришну. Кришна представляет нам эту возможность времени. И он говорит, среди творцов я Брахма. Вот, то есть творческий потенциал есть в каждом живом существе. И когда кому-то очень сильно хочется вот уподобиться, значит, вот Богу в плане что-то такое масштабное сделать, сотворить, нужно совершать на долгое время аскезы. И когда человек проживет много жизней, вот так вот безгрешно, позитивно и так далее, Господь, видя вот эти все вещи, говорит, ну хорошо, хороший мальчик, хорошо стараешься, брахмой будешь. Да? Вот. И живое существо получает этот пост брахмы, который фактически выполняет роль такого как бы мини-бога. Вот. Мини-бога почему? Потому что мы знаем, что вселенных много и брахм много. В каждом вселенной свой брахма. И через этого брахму проявляется что? Крия-шакти. Крия – креативный, творческая, созидательная энергия Верховной Личности Бога. Вот основные моменты по этому разделу стихов, который мы с вами прошли. Какие будут вопросы? Я просто прошу прощения, у меня сегодня, я уже до обеда 3,5 часа говорил, я сейчас в Майорском институте преподаю, у меня неделя идет очного преподавания. Вот поэтому сегодня уже наговорился, вот. Но после обеда у меня еще... Я чуть не забыл сегодня про эту лекцию, честно говоря. Я так уже с таким чувством выполнил долго, все на сегодня я, значит, отговорился, все, сейчас думаю, после обеда буду отдыхать. Без 15 смотрю, у меня же лекция через 15 минут, боже мой, и как-то так сказать, хорошо, мне Кришна напомнил, и память, и сердце дал, а то бы я сейчас ушел гулять на крышу, так сказать, там дышать свежим воздухом. Ладно, давайте, какие вопросы?
Я записал себе такое, что в начале лекции вы говорили про качества, которые или, ну, можно проявлять в жизни, то вот, допустим, астрология, она рекомендует не тратить время на все качества, а узнать природные духовные таланты, те, что мы наработали в прошлых жизнях, и именно работать с ними, то есть проявлять, находить свое предназначение, свою профессию, да, и, значит, вот эти качества совершенствовать и использовать, так?
Я не уловил, в чем вопрос?
Не понял.
Вопрос в чем? Нет, то, что вы сказали, я понял, я не уловил, как вопрос, значит, постановка вопроса.
Вопрос в том, что преданный, он должен знать свою природу, знать свои качества и не придумывать заново, строить какие-то качества. Вот, допустим, мне сложно заниматься там дизайном, что-то придумывать, для меня это очень сложно. Но зато там мне нравятся там другие вещи, там физика, медицина, например, да, мне это легко дается. То есть находить в себе качества, которые уже...
Это понятно, вопрос-то в чем?
Да, да, но вопрос в том, что и вот эти качества, не стремиться быть качественным во всем, во всех талантах, а найти свое и...
Да, 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 это важно, именно об этом Кришна говорит в 3 главе Бхагавадгиты, в 33 стихе, в 35, простите, что лучше следовать своей природе, да даже несовершенным образом, чем в совершенстве пытаться заниматься какой-то там чужой дхармой. Да. Потому что Кришна каждому из нас выделил определенную роль, именно на основе каких-то вот этих вот врожденных или наработанных в процессе нашего прошлого качества. Вот, и в соответствии с этим он делает у нас определенную ставку, как, например, Кришна делал ставку на Арджуну, как на воина. Вот, и поэтому он говорит, что ты великий воин, ты должен сражаться. Да? Если ты родился воином, сражайся как воин. Да? А Арджуна там пытался какого-то пацифиста из себя изображать, и Кришне все это страшно не нравилось. То есть для брахмана пацифизм нормальный, для кшатрия это ненормально. Вот, и поэтому Арджуна хотел бросить оружие, не хотел сражаться, а Кришна говорит... Как могла эта скверна одолеть тебя? Стряхни всю эту апатию, значит, встань и сражайся. Вот, только мотивацию нужно было ему какую-то правильную сообщить, что Кришна и сделал. Вот, поэтому совершенно очевидно, что мы не можем быть совершенны во всем. Вот, и поэтому нужно просто понять вот это вот свое предназначение, свою природу, или интуитивно, или при помощи астрологии, или при помощи там, каких-то людей, которые знают нашу природу, так или иначе, вот, и уже использовать ее в служении Кришне. Вот и все. А то, что мы не можем преуспеть абсолютно во всем, это очевидно, у нас такой задачи-то нет.
Спасибо. И обобщая вот мужская природа и женская природа, это тоже некий набор качеств, то, соответственно, преданный мужчина и преданная женщина, они должны, может быть, особенному, по-своему проходить процесс преданного служения. Есть особенности, что мужчина может больше упор на аскезу, на гьяну, а женщины преданные, они больше просто чисто преданное служение. Вот какие-то особенности.
Здесь нет таких как бы жестких разграничений, вот, просто есть естественные формы служения для женщины и естественные формы служения для мужчин. Понятно, что мужчины, как правило, более рациональны, поэтому они больше стремятся там, к сфере логики, знаний и так далее. Понятно, что женщины более эмоциональны, поэтому для них там вот какая-то там эстетика, чувства, эмоции – это их естественная сфера. Вот. Но это, скажем так, можно сказать, что какая-то специализация, да. То есть, допустим, если нам нужно сделать гирлянды для божеств, скорее всего, женщины с этим справятся лучше, да, чем это делают мужчины. Вот. А есть какие-то, то есть у них в этом плане, может быть, более ловкие руки, там как-то они тоньше чувствуют все эти там сочетания цветов, там что к чему и так далее. Вот. Это их естественная склонность, да. А если что-нибудь нужно, какую-то более там жесткую, грубую работу сделать, понятно, что это, скорее всего, лучше у мужчин получится, потому что они физически сильнее, там, может быть, технические навыки они там лучше в этом вопросе понимают. То есть это уже особенности, просто обусловленной природы. Но это никак не характеризует саму бхакти, потому что бхакти – это настроение, это именно вот этот вот дух внутреннего служение, желание доставить Кришне радость. И здесь нету как бы каких-то таких принципиальных отличий бхакти женщины, бхакти мужчины. Вот есть просто какие-то сферы деятельности, в которых традиционно мужчины или женщины сильнее. Но это уже просто чисто внешнее проявление. А сам дух бхакти, он универсален в этом плане.
Спасибо.
А следующий вопрос.
Спасибо. Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Вот человек, который практикует духовную жизнь, живет идет по духовному пути, он же в голове своей ведет разговор, ведет какой-то, да, разговор с Богом. Если и Бог вообще слышит вот этот разговор, и где гарантия, что это не общение с иллюзией в своей голове? Как понять, что мое послание слышит Бог, и я с ним отношения развиваю, какие-то чувства рождаются внутри? Или же это просто как бы фантом, который я как бы отщепил от себя и рядом создал эту иллюзию, и с ней как бы сам с собой общаюсь?
Для того, чтобы быть уверенным в том, что Бог нас слышит, нужно немножко философского знания. И в 13 главе Бхагавад-гиты, когда Кришна описывает качество параматмы, что он говорит: повсюду ее уши, повсюду ее глаза, повсюду ее руки, повсюду ее ноги. Таким образом, сверхсознание пронизывает собой все. Поэтому в том, что Кришна нас слышит, в том числе наши мысли, можете не сомневаться, поскольку повсюду его уши. Вот. Поэтому даже если вещи какие-то вы не высказали, но какую-то некую мыслеформу создали, Кришна это все понимает. То есть то, что он вас слышит, не является иллюзией. Иллюзией может быть другое. Иллюзией может быть то, что вы себе навоображали по этому поводу. Да? Что, допустим, вы себе там представляете, что вы сидите за каким-то там, не знаю, круглым столом с Кришной, да, и вот там с ним разговариваете, обмениваетесь какими-то мыслями. Вот это может быть сфера вашего воображения. А то, что он вас слышит, это не является как бы иллюзией, это реальность. Более того, он с вами также разговаривает. Но разговаривать он может с вами не напрямую, а через кого-то. Допустим, вы слушаете какую-то лекцию, читаете книгу, с кем-то там общаетесь, и через каких-то разных людей к вам приходят какие-то новые мысли. И это от Бога. Потому что Кришна редко с кем вот так вот из обусловленных душ прямо разговаривает. Вот есть даже стих, сейчас не помню, или 11-я, 10-я песня Бхагавата, там точно сейчас номер стиха не помню, где он говорит, что, значит, есть такой метод, называется парокша-вада. Парокша-вада – это буквально, когда Кришна открывает себя не прямо, а косвенно. Косвенно. Вот он говорит, что мудрецы любят парокша-ваду. Говорит, и я тоже люблю парокша-ваду. Вот, то есть Кришна редко с кем говорит вот так вот напрямую. Если вы посмотрите на его форма изогнута в трех местах. Он неровно стоит, как солдатик, знаете, по стойке смирно. Вот эта вот форма называется Трибанга Сундара, изогнутая эта форма, она о чем говорит? О его игривой природе. Вот. И одним из проявлений этой игривой природы является то, что он говорит с нами также не прямо. А парокша-вада – это через какие-то вот разные… Ему нравится вот так вот играть, понимаете? Вот, поэтому то, что вы задаете ему вопросы, он слышит. Вопрос в другом – слышите ли вы его ответы, понимаете? Вот, и вот эти вот его ответы он передает уже тем путем, которым он считает нужным. И вот теперь он уже ориентируется, вы услышали или нет, понимаете? Потому что он может дать ответ, не услышали из одного источника – он и через другой даст. То есть это просто его, как говорится, тактика. Это не то, что там знаете, какие-нибудь там между собой радисты переговариваются, там на связь, там прием, прием, да, все, конец связи, тут все как бы, это не такое общение с Богом, понимаете, вот, с ним вот это вот общение, оно, как правило, происходит именно в стиле порог шалады, по меньшей мере, с его стороны, то есть вы ему там адресуете какой-то вопрос, или какое-то сомнение, или что-то там, чем-то делитесь, да, вот, и он это слышит, потому что его уши повсюду. А вот теперь вопрос, что он вам ответит, это уже вопрос вашей квалификации. Услышали вы его ответ или не услышали? И иногда он не отвечает, и это его отсутствие ответа, это тоже ответ, понимаете? То есть, когда вы с кем-то разговариваете, и вам не отвечают, это тоже ответ. Но вопрос, понимаем ли мы, что он значит или нет, понимаете?
А вот тогда получается, спасибо большое, вот тогда получается, это же вопрос интерпретации. Потому что можно, ну, если вот это иметь изначальную установку на то, что все во благо, поэтому что бы ни произошло, ты все интерпретируешь в плюс. А где гарантия, что это чисто наши интерпретации? Или, допустим, позитивный период у человека кармический, он такой: «О, Господь, да-да-да, спасибо, я же вот прошу тебя, да, все классно, я молюсь, ты мне все даешь, вот все, да». А потом плохой период, ты такой: «О, я оставлен Богом, Бог уже отвернулся от меня», а это просто карма пришла.
Не нужно противопоставлять Бога и карму, потому что карма – это механизм, созданный Богом. А в самом начале Шримад Бхагаватам, в первой песне Сута Госвами говорит, что в начале творения Господь создал закон причин и следствий. То есть закон кармы – это не какая-то просто случайно сложившийся механизм. Это Богом созданный механизм. Поэтому независимо от того, приходит к нам сейчас хорошая карма или плохая карма, вот это все равно тоже общение с Богом через материальную природу. Когда он, допустим, через какие-то хорошие вещи, ну, через какие-то хорошие, приятные для нас плоды, этим он поощряет нашу прошлую какую-то благочестивую деятельность, а через негативные плоды, которые к нам приходят, какие-то страдания, потери и прочее, через это он показывает, что вот тебе, как говорится, реакция за твои какие-то определенные грехи. И это тоже разговор с Богом, если мы понимаем, что закон кармы – это не какая-то отдельная механика, а что это божественный закон. Это он создал причины и следствия, понимаете? Поэтому вот ответом на ваш вопрос, а как понять, не является ли это ложным толкованием, каким-то отделенным фантомом и так далее, вот здесь уже многое очень зависит от того, насколько хорошо вы знаете Священные Писания, насколько хорошо вы понимаете все эти связи. Вот тогда вот это вот как бы подтверждение Священными Писаниями является гарантией того, что вы не бредите, не галлюцинируете, а ведете реальный диалог с Богом. Потому что те ответы, которые вы получаете, допустим, из окружающей среды, вы находите им подтверждение в шастрах. Понимаете? Если вы не знаете шастр, то те ответы, которые вы получаете, вы и не знаете. Они вообще как? Истине-то соответствуют, не соответствуют. Вот. Поэтому для нас вот это вот чтение, изучение шастр, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, да, таких базовых вещей в первую очередь, вот, это то, что создает как бы нашу базу данных, то есть откуда я узнаю вообще, что это соответствует истине или не соответствует истине. Вот, то есть сомнения, когда вы говорите, а вот откуда я узнаю, значит, есть сомнения. Есть сомнения, означает, не хватает знания. Вот и все. Вот, поэтому, когда у нас накапливается определенная уже хорошая вот такая вот база данных, нашим знаниям, мы что-то получили, и, как правило, Кришна сразу говорит, вот, там-то есть такое-то сказано, вот это оттуда, это отсюда, все, я понимаю, что это реальные вещи, это не какие-то там досужие выдумки там и так далее, понимаете? Вот, если такой базы данных у нас нет, всегда остается, ну, вероятность того, что я выдаю, допустим, желаемое за действительное там и так далее, да? Вот, поэтому прежде чем узнать, что это истина, мы должны как бы изучить традицию, изучить Писание и понять, как там эта истина изложена. А там эти вещи достаточно подробно детально, вот, и благодаря тому, что Кришна источник памяти, знания и забвения, что-то я услышал, сразу же у меня возникает связочка с тем, с другим, с третьим, там, и с традицией, и таким образом я получаю подтверждение, что это все реальные вещи, а не просто там какой-то плод досужей фантазии.
Спасибо.
Так, какой-то был вопрос еще, Саша, да, или уже отпал вопрос? Ладно, если вопросов больше нет, мы уже больше часа.
Можно?
Ну давайте, последний.
А вот Вишна, он же тоже носит оружие.
Кто?
Он как-то выпал из этого...
Кто-кто?
Ряда трех рам.
Не слышала, кто носит оружие?
Вишна. Он же тоже носит оружие.
Ну да, рам. Нет, но здесь, причем здесь он выпал? Он не выпал, потому что здесь... говорится о трех, как бы, вот этих вот рамах, да, Парашурама, Баларама и Рамачандра, которые все три вооружены. А Вишну, да, так сказать, ну, это же все, собственно говоря, одна и та же личность, просто у Вишну есть еще другие ингредиенты, он кроме булавы и... Значит, чакры носит также лотос, да, и шанха. То есть у него он не только вооруженный там какими-то вот такими разрушительными этими астрами, видами оружия, вот, и также у него есть вот то, чем он благословляет. В то время как вот эти вот как бы три воплощения Рамы, они несут в себе вот это вот конкретное оружие, которое, значит, ну, требуется там для защиты, для трансформации чего-то и так далее. Ну и потом, он же с самого начала, Кришна говорит, что я не буду тебе все рассказывать, я перечислю какие-то основные моменты. Вот, поэтому эту главу не нужно воспринимать как абсолютную полноту. Он говорит, я лишь только некоторые тебе перечислю свои вибхути. Все на этом, да? Хорошо. Значит, спасибо за внимание. Шримад Бхагавадгита. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай. Аривов.